Глава 7. Греховное начало сына Давидова. Как Бога-человек становится царем царей. «И сказал весь народ Самуилу: помолись о рабах твоих перед Господом Богом твоим, чтобы не умереть нам, ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя. И отвечал Самуил народу: не бойтесь, грех этот вами сделан, но вы не отступайте только от Господа и служите Господу всем сердцем вашим. 1 Царств 12:19-20. Цель этой главы — показать, что царство Израиля, то есть сам факт, что у Израиля были цари, отчасти обязано своим появлением греху. Божий народ сказал своему Творцу и Искупителю: «Мы хотим быть, как все народы. Мы не хотим, чтобы ты был нашим царем. Мы хотим царя-человека». И с их стороны это было вопиющим грехом, который в 1 Царств 12:17 Самуил назвал великим. Тем не менее, если бы Израиль не стал монархией, Иисус Христос не пришел бы как царь Израиля, сын Давида и царь царей. Однако идея царствования Христа над Израилем и всем миром не пришла Богу на ум вдогонку за совершившимися событиями 1 Царств 12. Оно не было ни запланированным ответом на грех Израиля. Оно являлось частью Божьего плана. Почему именно так? Перед нами множество вопросов. Если Бог предвидел этот вопиющий грех и знал, что допустит его, сделав тем самым царство Израиля частью своего плана превознесения Христа как царя царей, то почему он не учредил монархию как систему правления в Израиле с самого начала? Почему он не сделал первым царем Моисея, затем Иисуса Навина и так далее? Зачем понадобился план, в начале которого было прямое царствование самого Бога, а позже, через вопиющий грех, в историю Израиля вошла человеческая монархия? Авраам и грядущее царство. Давайте начнем с истории Израиля. В главе 12 книги «Бытие» мы читаем о том, как Бог избрал Авраама в качестве отца народа Израиля и пообещал ему, что через его потомка благословятся все племена земные. Бытие 12:1-3. Из его рода должен был произойти Мессия, Иисус Христос. После этого одним из первых происшествий, случившихся с Авраамом, стала его встреча с загадочной личностью по имени Мелхиседек. Бытие 14:18. Он назван священником Бога Всевышнего и царем Салимским. Его имя означает «царь праведности». Автор новозаветного послания к евреям рассматривает Мелхиседека как прообраз, прототип или предзнаменование Христа, потому что в Псалме 109:4 сказано, что грядущий мессианский царь — это также священник вовек по чину Мелхиседека. Таким образом, послание к евреям гласит: Мелхиседек по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Евреям 7:1-3. Анна и грядущее царство. Следовательно, Божий замысел изначально определил, что грядущий Мессия будет царем-священником. Решение, что он станет царем, не было принято после того, как провалился какой-то другой план. Мы в очередной раз видим это в истории рождения и посвящения Самуила. Напомним, что его мать, Анна, была бесплодной. Затем Илий пророчески сказал ей, что у нее будет ребенок. Родился Самуил, и Анна принесла его в храм и посвятила Господу. Среди всех удивительных высказываний Анны мы отметим слова, записанные в 1 Царств 2:10. Помните, что это было произнесено за десятки лет до воцарения в Израиле первого монарха. Он появился только после того, как люди потребовали у состарившегося Самуила дать им царя. Вот слова Анны. «Господь сотрет припирающихся с ним, с небес возгремит на них. Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему и вознесет рог помазанника своего». Другими словами, она сказала, что однажды в Израиле непременно будет царь из людей. Моисей и грядущее царство. Вернувшись назад к книге Второзакония 17:14-20, мы видим, как Моисей дает наставление о царстве, предназначенное для того времени, когда люди решат избрать себе царя. А Второзаконие 28:36 предвещает изгнание народа вместе с его царем, если они будут бунтовать против Господа. «Отведет Господь тебя и царя твоего, которого ты поставишь над собою, к народу, которого не знал ни ты, ни отцы твои». Итак, я прихожу к заключению, что события, описанные в 1 Царств 12, не стали для Бога сюрпризом. Он знал о том, что этот грех будет совершен и что он допустит его. Когда же Бог намерен позволить совершиться чему-либо, он делает это мудро, а не бездумно. Таким образом, этот грех народа был частью Божьего всеобъемлющего плана об установлении царства Израиля и прославлении его сына. Как было установлено царство? Прежде чем поразмышлять, почему Бог сделал все именно так, а не иначе, давайте вспомним, как было установлено царство Израиля. Требование дать царя впервые звучит в 1 Царств 8. Однако мы обратимся к главе 12. В стихах с 8 по 11 Самуил показывает, что добрым царем Израиля был сам Бог. «Господь послал Моисея и Аарона, и они вывели отцов ваших из Египта и поселили их на месте сем. Но они забыли Господа Бога своего, и Он предал их в руки Сисары, военачальника Ассорского, и в руки филистимлян, и в руки царя Моавитского, которые воевали против них. Но когда они возопили к Господу и сказали: «Согрешили мы, ибо оставили Господа и стали служить Ваалам и Астартам, теперь избавь нас от руки врагов наших, и мы будем служить тебе». Тогда Господь послал и Иераваала, и Варака, и Иефая, и Самуила, и избавил вас от руки врагов ваших, окружавших вас, и вы жили безопасно. Цель этих слов — показать, что Бог был верным небесным царем для израильтян. Когда они взывали к Нему, Он спасал их, Он даровал им защиту. Для этого и нужен царь, чтобы обеспечивать своему народу мирную жизнь. И каков же был ответ народа? Стих 12. «Но увидев, что Наас, царь аммонитский, идет против вас, вы сказали мне: «Нет, царь пусть царствует над нами, тогда как Господь Бог ваш, царь ваш». Судя по интонации Самуила, он не верит собственным ушам. «Вы просите царя, когда ваш царь сам Бог?» Что ему оставалось делать? Господь уже проговорил к нему: «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Итак, послушай голоса их, только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними». 1 Царств 8:7-9. Велик грех, который вы сделали. Итак, Самуил сказал: «Вот Господь поставил над вами царя». 1 Царств 12:13. После чего воззвал Господу, чтобы он дал народу знамение в виде грома и дождя. Самуил охарактеризовал грех народа как «великий». Стих 17. «Не жатва ли пшеницы ныне? Но я воззову к Господу, и пошлет он гром и дождь, и вы узнаете и увидите, как велик грех, который вы сделали пред очами Господа, прося себе царя. И чтобы среди всего нечестия мы не упустили из виду святое Божье действие, Павел однозначно показал нам, что первого царя Израилю дал именно Бог. Бог давал им судей до пророка Самуила. Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло лет 40. Отринув его, поставил им царем Давида. Деяния 13:20-22. Мы уже не раз видели такое в историях о вопиющих грехах. Человек замыслил зло, но Бог обратил это зло в добро. Какие уроки мы должны из этого извлечь? Перед нами стоят вопросы. Если Бог предвидел этот вопиющий грех и знал, что допустит его, сделав тем самым царство Израиля частью своего плана превознесения Христа как царя царей, то почему он не учредил в Израиле монархию как систему правления с самого начала? Почему он не сделал первым царем Моисея, затем Иисуса Навина и так далее? Зачем Богу понадобилось вначале самому быть царем, а затем, через грех своего народа, ввести в историю Израиля человеческую монархию? Какие уроки мы должны из всего этого извлечь? Их как минимум 6. Упрямые, непокорные и неблагодарные. Эта история показывает нам, насколько мы упрямы, неблагодарны и непокорны. Именно поэтому 1 Царств 12 начинается с напоминания народу о том, как Бог вывел их из Египта, а затем даровал им обетованную землю и избавил от злонамеренных царей. И каждый раз они забывали Бога и шли ложными путями. Это не просто история Израиля. Это история человечества, моей и вашей жизни. Даже будучи христианами, мы не тверды в своей привязанности к Богу. Бывают дни, когда мы благодарны Ему, но иногда платим черной неблагодарностью. И даже благодарность наша не такова, какой ей надлежит быть. Только подумайте, насколько радостны и благодарны вы были бы, откликайся ваше сердце всякий раз на самого Бога и тысячи Его даров с восхищением и признательностью, которых Он достоин. В такого рода историях Бог показывает нам образы нас самих. Он позволяет своему народу уклоняться в подобные периоды неблагодарности и идолопоклонства, чтобы все уста были заграждены, а весь мир был ему подотчетен. Римлянам 3:19. Бог верен своему имени. Эта история демонстрирует, насколько Бог верен своему собственному имени. Взгляните на стих 22. «Господу угодно было избрать вас народом своим», что является глубочайшим основанием Божьей преданности. Его верность своему имени, его пламенная ревность по своей славе. Перечитайте стих 22 медленно и вдумчиво. «Господь же не оставит народа своего ради великого имени своего». Не ради имени народа, но ради его имени. Бог всецело посвящен превозношению достоинства, истинности и праведности своего имени. Поэтому истории, наподобие рассматриваемой нами, присутствуют в Библии для того, чтобы утвердить нас в следующем. Бог в своих путях руководствуется безграничной мудростью, направляемой бесконечно высоким достоинством его имени. Божья верность своему имени несет грешникам благодать. Еще один урок, который мы можем извлечь, заключается в том, насколько удивительным образом посреди греха на грешников, вроде нас с вами, изливается благодать. И все это благодаря предельной верности Бога своему имени. Рассмотрим соответствующую иллюстрацию, представленную в стихах с 19 по 22. В стихе 19 народ напуган тем вопиющим грехом, который он совершил против Бога. «Помолись о рабах твоих пред Господом Богом твоим, чтобы не умереть нам, ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя». Последовавшие далее слова рисуют картину безусловной евангельской благодати для грешников. Самуил сказал народу: «Не бойтесь, грех этот вами сделан». Стих 20. Остановитесь и задумайтесь над этими удивительными словами. «Не бойтесь, грех этот вами сделан». Нет ли здесь опечатки? Разве не должен был Самуил сказать: «Бойтесь, грех этот вами сделан»? Но он сказал: «Не бойтесь, грех этот вами сделан». Это благодать в ее чистом виде. Божья благодать обращается к нам не так, как мы того заслуживаем. «Бойтесь, грех этот вами сделан», а более благосклонно: «Не бойтесь, грех этот вами сделан». Как такое возможно? Каково основание этой благодати? Уж точно не мы. Мы совершили грех. Тогда каково же основание? Ответ мы уже видели. Стих 22. «Не бойтесь, потому что Господь не оставит народа своего ради великого имени своего». Бог предан нам на том основании, что Он верен своему имени. Если бы Бог когда-либо отказался от своей предельной верности самому себе, то для нас не было бы никакой благодати. Основывая Он свою благость к нам на наших достоинствах, мы вообще не имели бы Его благости. Мы упрямы, непокорны и неблагодарны, и единственная надежда для нас измениться — это безусловная, незаслуженная благодать. Основание же этой благодати — не достоинство нашего имени, а безграничное достоинство имени Божьего. Вспомним 2 Тимофею 2:13. «Если мы не верны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Верность Бога самому себе — это основание Его верности нам. Бог желает, чтобы, глядя на вопиющий грех Израиля, мы извлекли урок. Благодать нашего спасения всецело базируется не на нашей ценности для Него, а на Его ценности для себя самого. Царствовать надлежит одному лишь Богу. История появления первого царя в Израиле учит нас, что царская власть принадлежит одному лишь Господу. Бог инициировал свои взаимоотношения с Израилем без участия царя из его народа, чтобы однозначно дать понять: царем Израиля должен быть только он. Один лишь Бог — царь. Попросив себе царя, израильтяне отвергли его истину. Бог ясно выразил это в 1 Царств 8:7. «Отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». Если бы Бог начал историю Израиля с того, что поставил первыми царями Моисея и Иисуса Навина, то не было бы столь очевидно, что полноправным царем Израиля может быть только он. У него не может быть конкурентов среди простых смертных. Царем должен стать Бога-человек. Итак, Бог поставил человека царя. Но какие цели при этом преследовались? Он намеревался дать начало династии земных монархов, каждый из которых рано или поздно падет до того, как придет истинный царь. Не просто человек, но еще и Бог. Две истины непреложны. С одной стороны, все обычные люди совершают падение, а с другой, один лишь Бог может быть царем Израиля в самом полном смысле этого слова. Дав Израилю земного царя, Бог не изменил своего мнения насчет того, что полноправным и законным царем Израиля может быть только Он. Суть в том, что один лишь Бог является царем Израиля, но при этом грядет царь, сын Давида, который не падет, как все его предшественники. Он не будет очередным грешным человеком. Он будет Бога-человеком. Последний, адресованный фарисеям вопрос Иисуса, заставивший тех замолчать, основан на Псалме 109:1, где Давид говорит: «Сказал Господь Бог Господу моему, грядущему царю и Мессии, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Процитировав этот фрагмент, Иисус затем спросил своих оппонентов: «Итак, если Давид называет его, Мессию, Господом, как же он сын ему, Давиду?» Матфея 22:45. Говоря иначе, для тех, у кого есть уши, чтобы слышать, Иисус больше, чем сын Давида. Он больше, чем просто человек-царь. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Иоанна 1:1-14. Верховным, полноправным царем Израиля может быть только Бог. С этого все начинается, и этим все заканчивается. Иисус Христос — Царь Израиля, как Бог и как человек. Царь умер за свой народ. Наконец, глядя на то, как Бог дал царя Израилю, мы познаем необходимость именно в царе-человеке. Да, полноправным царем Израиля может быть один лишь Бог. Однако существовала потребность и в земном царе. Почему? Согласно Божьему замыслу, для того, чтобы народ, которым он мог бы править, который он мог бы любить, не оказался в аду из-за своих грехов, царь должен был умереть за этот народ. А Бог умереть не может. Умереть может лишь человек. Поэтому Божий план заключался не только в том, что он должен быть полноправным и законным царем Израиля, но и в том, что полноправный царь Израиля должен умереть вместо народа. Поэтому царь Израиля — Бога-человек, чтобы царь мог быть Богом, но при этом он также человек, чтобы царь мог умереть. Когда Самуил сказал: «Не бойтесь, вы, непокорные, упрямые, неблагодарные грешники, грех этот вами сделан». 1 Царств 12:20. Каково было основание этой благодати? Достоинство Божьего имени. Господь же не оставит народа своего ради великого имени своего. Стих 22. Основанием благодати является отстаивание величия и достоинства Божьего имени. И где же это было продемонстрировано наиболее решительным и окончательным образом? Ответ. На кресте Христовом. Римлянам 3:25. Бог предложил Христа в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. На кресте ради имени Его. Несомненно, Бог простил грехи, содеянные прежде. В тот самый день, когда люди заслуживали уничтожения за то, что они просили себе царя, Бог простил их, оставив их грехи без наказания ради своего имени. Однако он не может замести грех под коврик вселенной и при этом по-прежнему отстаивать свое имя праведного и святого Бога. Вопрос греха должен быть решен. Грех должен быть наказан, и когда Иисус умер, именно это и произошло. Единственная причина, по которой у грешных людей, вроде нас с вами, может быть такой великий, славный, могущественный, благой, святой и мудрый царь, как Иисус, не уничтожающий нас за наш грех, заключается в том, что Бог запланировал для этого царя умереть за его подданных и воскреснуть из мертвых. В каждом из Евангелий описано, что перед самым распятием Иисусу задавали вопрос: «Ты царь иудейский?» На что он отвечал: «Ты говоришь, что я царь». Матфея 27:11, Марка 15:2, Луки 23:3, Иоанна 18:37. Грядущий царь всех народов. И он царь не только иудейский, но и всех людей, особенно тех, кто уповает на него. Сегодня он сидит по правую руку от Отца до того момента, пока все враги его не будут положены в подножие ног его, и все избранные его не соберутся к нему из всех народов земли. И тогда придет конец. Христос во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение. Евреям 9:28. И на одежде и на бедре Его написано имя не «Царь Иудейский», а «Царь царей и Господь господствующих». Откровение 19:16. Аминь. Гряди, Царь Иисус.